На этот раз параметры резко отличались от тех, что были во время нашего первого успешного испытания. Никаких пересечений. На этот раз никаких внешних факторов вроде электромагнитного поля и микроволнового излучения. Только искусственная линейная молния. И мы снова двинулись по этому адскому кругу, тысячекратно повторяя эксперимент с новыми параметрами. Однако результат был таким же, как и в первом раунде. Никакой шаровой молнии. Теперь не было уже и речи о том, что параметры умышленно изменял вредитель. И даже Ньернов вынужден был признать ошибочность своей теории Джекила и Хайда. Его перевели в захолустное отделение в Сибири, где он оставался на второстепенных административных постах до самого выхода на пенсию. К этому времени проект 3141 продолжался уже 15 лет. После ухода Неярного направление экспериментальных исследований изменилось, и новые опыты стали проводиться с самыми разными параметрами. В течение следующих 10 лет нам удалось еще 9 раз получить искусственную шаровую молнию. На каждый успешный эксперимент требовалось по меньшей мере 7000 попыток, а в некоторых случаях счет шел на десятки тысяч. И каждый раз параметры, при которых была получена шаровая молния, оказывались другими, причем во многих случаях разброс оказывался очень большим. В середине 80-х, подхлёстнутый американской программой «Звездных войн», Советский Союз вложил значительные силы в разработку новых концепций высокотехнологичного оружия, в том числе и в изучение шаровой молнии. Объемы работ были многократно увеличены. Главной целью было исключительно за счет количества испытаний вывести закон, определяющий условия рождения шаровой молнии. За последние 5 лет шаровая молния была получена 16 раз, но, как и прежде, мы не смогли обнаружить никаких закономерностей ее появления. Гемов подвел нас к платформе и посветил на нее фонариком. «Я превратил это в мемориал. Когда меня мучат воспоминания о прошлом, я прихожу сюда и делаю на нем надпись». Присмотревшись к бетонным ступеням, в пятне света от фонарика я разглядел множество линий, похожих на выводок ползущих змей. За 30 лет экспериментов шаровая молния была получена всего 37 раз. Эти линии схематически изображают основные параметры экспериментов. Вот это — значение радиоактивного излучения. Эта линия обозначает напряженность внешнего электромагнитного поля. Я внимательно всмотрелся в линии, состоящие каждой из 27 точек. Они показались мне фрагментами белого шума, проникнутыми болью и судорогами умирающего живого существа. В них не было никакой закономерности. Мы прошли следом за Гемовым к другой стороне платформы, покрытой вырезанными на бетоне надписями. «Это люди, которые на протяжении 30 лет жертвовали собой ради проекта 3141, которые погибли, работая в нечеловеческих условиях. Вот моя жена. Она получила сильнейшую дозу облучения, следствием чего стало язвенное поражение наружных покровов тела. Несчастная умерла в страшных мучениях. Эта же участь постигла еще многих. Вот мой сын. Он погиб во время последнего успешного испытания, в ходе которого была получена шаровая молния. 37 искусственных шаровых молний привели к гибели 3 человек. Эта штука способна проникать сквозь все, что угодно. Невозможно предсказать, где и когда она высвободит заключенную в ней энергию. Но мы не считали эти эксперименты чем-то опасным. Поскольку вероятность получения искусственной молнии была так мала, постепенно все забывали о мерах предосторожности. И когда шаровая молния все-таки возникала, это приводило к катастрофическим последствиям. Когда она появилась в последний раз, все, кто находились в лаборатории, остались целы и невредимы. Но молния прошла через сплошную скалу и испепелила моего сына, находившегося в центре управления. Он был инженером-компьютерщиком. Выключив фонарик, Гемов развернулся к зияющему мраку пещеры и тяжело вздохнул. Когда я вошел в центр управления, внешне все выглядело совершенно безмятежным. Мягкое свечение ламп над головой, везде чистота и порядок. Все электронно-вычислительные машины продолжали нормально работать. Но только посреди белого антистатического коврика на полу стояли останки моего сына, сгоревшего практически дотла, похожие на спроецированную голограмму. И тогда я признал свое поражение. После 30 лет борьбы с естественными или сверхъестественными силами я сдался. В то мгновение моя жизнь закончилась. И с тех самых пор я только существую. Когда мы снова поднялись на поверхность, снег прекратился. На западе, над неровной линией тайги, виднелось заходящее солнце, окрасившее сугробы в кроваво-красный цвет. Тяжелой поступью брел я обратно к самолету, чувствуя, что моей жизни настал конец. Вернувшись домой к Гемову, мы втроем пьянствовали всю ночь напролет. За окном яростно завывала сибирская вьюга, а в печке один за другим превращались в пепел тома перестройки. Вокруг меня на стенах и потолке кружились несчетные шаровые молнии, все ускоряясь и ускоряясь, словно я оказался в центре вихря белых сияющих шаров.
«Дети мои, найдите себе как «Какое-нибудь другое занятие», — заплетающимся языком произнес Гемов. «В мире много всего интересного, но живем мы всего один раз. Не тратьте напрасно свою жизнь на иллюзию».
Когда я, наконец, заснул на полу, подложив под голову стопку книг, мне снился вечер моего 14-го дня рождения. Маленькая комната и гроза за окном. Я сидел в полном одиночестве перед праздничным тортом со свечами. Ни отца, ни матери, ни шаровой молнии. Они исчезли из моих снов. Утром на следующий день Гемов отвез нас прямиком в аэропорт.
«Я понимаю, вы рассказали нам много такого, о чем не следовало бы говорить», на прощание сказала ему Линь Юнь. «Но, пожалуйста, будьте спокойны, мы даем вам слово, что никому не разгласим...»
Гемов махнул рукой, останавливая ее.
«Нет, майор, я пригласил вас сюда как раз в надежде на то, что вы донесете это до всего мира. Я хочу, чтобы люди узнали, как в ту трагическую романтическую эпоху группа комсомольцев отправилась в глухую сибирскую тайгу в погоне за призраком. И многие ради этого пожертвовали своей жизнью».
Мы крепко обнялись со слезами на глазах. Когда наш самолет поднялся в воздух, я откинулся в кресле и устало закрыл глаза. В голове у меня царила пустота. Мой сосед толкнул меня в плечо и спросил: «Китаец?» Я кивнул. И он указал на экран в спинке впереди стоящего кресла, словно удивляясь тому, что китаец не смотрит телевизор. Показывали выпуск новостей. Напряженность в мире нарастала, тучи войны сгущались. Однако я был настолько измучен, что мой онемевший мозг не мог воспринимать ничего, даже войну. Я повернулся к Линь Юнь, внимательно прильнувшей к экрану. Я позавидовал ей. Шаровая молния составляла лишь часть ее жизни, поэтому эта потеря не стала для нее смертельным ударом. Вскоре я заснул, а когда проснулся, самолет уже заходил на посадку. В Пекине нас встретил теплый весенний ветерок, и на какое-то время мысли о ситуации в мире отступили прочь. Снег и мороз в Сибири уже казались чем-то бесконечно далеким, вселенной, существующей только во сне. Но задумавшись, я осознал, что до сих пор вся моя жизнь была сном, от которого я только сейчас начинал пробуждаться. На авеню Чанань только зажигались фонари. Мы с Линь Юнь молча переглянулись. Мы принадлежали к двум противоположным мирам, шли совершенно разными дорогами. Нас свела вместе шаровая молния, но теперь этой связи больше не было. Джан Бинь, Джен Минь, Гемов. Столько людей были принесены в жертву на этом алтаре, и еще одна, моя жизнь, ничего не значила. Я чувствовал, как холодная вода льется на пламя надежды в моем сердце, уже угасшее, превратившееся в холодный пепел. Прощай, моя прекрасная майор.
«Не сдавайся», — вдруг сказала Линь Юнь, глядя мне в глаза.
«Линь Юнь, я самый обыкновенный человек».
«Как и я, но не сдавайся».
«До свидания». Протянув руку, я в свете фонарей увидел, как в глазах у Линь Юнь блеснули слезы. Грубо отпустив ее нежную, теплую руку, я резко развернулся и быстро ушел, ни разу не оглянувшись.